Глава 12. Когда мы выехали, небо было пасмурно, но барометр стоял без перемен. Поэтому не приходилось опасаться ни утомительной жары, ни бедственного дождя. Погода для туриста. Удовольствие от прогулки верхом во многом помогало мне примириться с рискованным предприятием. Я был наверху блаженства. Наслаждался своей свободой и уже начинал не так мрачно смотреть на вещи. В самом деле, рассуждал я, чем я рискую? Нам предстоит путешествие по замечательной стране, подъем на знаменитую гору, в худшем случае спуск в ее потухший кратер. Очевидно, что с Акнусом ничего иного не совершил. А что касается подземного хода, который вел к центру Земли, это сущая фантазия, полнейшая бессмыслица. Итак, воспользуемся приятной стороной экспедиции, не думая об остальном. Пока я так размышлял, мы выехали из Рейкьявика. Ганс шел впереди быстрым, размеренным, спокойным шагом. За ним следовали две лошади с нашим багажом, которых не приходилось подгонять. Вслед за ними ехали мы с дядюшкой, и, право, наши фигуры на низкорослых, но сильных лошадках представляли собою недурное зрелище. Исландия — один из крупнейших островов Европы. При поверхности в 1400 квадратных миль она насчитывает только 60 тысяч жителей. По современным данным, площадь Исландии равна 103 тысячам квадратных километров. Географы делят ее на четыре части, и нам предстояло пересечь ту ее часть, которая носит название «Страны юго-западных ветров». По выходе из Рейкьявика Ганс взял направление вдоль морского берега. Мы ехали среди безлюдных, тощих пастбищ с чахлой, скорее желтой, нежели зеленой травой. Холмистые вершины трахитовых гор на востоке были подернуты туманной дымкой. То тут, то там виднелись на склонах дальних гор снежные поляны, слепящие глаз при рассеянном свете туманного утра. То тут, то там смело вздымались ввысь горные шпили, прорезая насквозь свинцовые тучи и вновь возникая над этими плавучими массами пара. Часто эти цепи голых скал заполняли равнину, преграждая путь к морю, но и тогда оставалось еще достаточно места для проезда. Впрочем, наши лошади инстинктивно выбирали более удобные места, не замедляя при том шага. Дядюшки, так и не пришлось ни разу подогнать свою лошадь окриком или хлыстом. У него не было повода выказывать свое нетерпение. Я не мог удержаться от улыбки, глядя на него. Он был слишком велик для своей лошадки. Его длинные ноги почти волочились по земле, и он походил на какого-то шестиногого кентавра.
«Славная скотинка!» «Славная скотинка», — говорил он, — «ты увидишь, Аксель, что нет животного умнее исландской лошади. Ничто ее не останавливает, ни снега, ни бури, ни плохие дороги, ни скалы, ни ледники. Она смела, осторожна, надежна, никогда не оступится, никогда не заупрямится. Если понадобится перейти реку или фьорд, она бросится, не колеблясь, в воду, точно какая-нибудь амфибия, и достигнет другого берега. Но не будем ее подгонять. Предоставим ее самой себе, и мы пройдем в среднем по 10 лье в день».
«Мы, пожалуй, — отвечал я, — а проводник?»
«О нем-то я не беспокоюсь. Эти люди шагают, сами того не замечая. Наш проводник ступает так автоматически, что ничуть не устанет. Впрочем, если потребуется, я уступлю ему свою лошадь. Меня скоро схватят судороги, если я совсем перестану двигаться. Руки действуют хорошо, но надо подумать и о ногах. Между тем мы быстро шли к цели. Местность стала уже несколько более пустынной. Изредка встречались уединенная ферма, какой-нибудь бойер, построенный из дерева, земли, кусков лавы, словно нищий у края дороги. Бойер — жилище исландского крестьянина. Эти ветхие хижины точно взывали к жалости прохожих. И верно, брало искушение подать им милостыню. В этой стране совсем нет дорог, даже тропинок, и как бы ни жалка была растительность, все же она скоро заглушала следы редких путешественников. И однако эта часть провинции, находящаяся совсем рядом со столицей, принадлежала к населенным и обработанным местностям Исландии. Что же после этого представляли собой местности, еще более пустынные, чем эта пустыня? Мы прошли уже полмили и не видели ни одного фермера в дверях его хижины, ни одного пастуха, пасущего стадо, не менее дикое, чем он сам, только несколько коров и баранов, предоставленных самим себе, попались нам на глаза. Что же должны были являть собою местности, подверженные вулканическим извержениям и землетрясениям? Нам предстояло познакомиться с ними позже, но, глядя на карту Ольсена, я узнал, что их можно миновать, если держаться извилистого морского берега. И действительно, плутоническая деятельность ограничивалась преимущественно внутренней частью острова. Там именно находятся те горизонтально наваленные друг на друга скалы, называемые по-скандинавски траппами и состоящие из покровов трахита, базальта, вулканических туфов, потоков лавы и расплавленного порфира, которые придают острову его сверхъестественный страшный вид. Я не подозревал еще тогда, какое зрелище ожидает нас на Снайфедльском полуострове, где эти опустошения бушующей природы создают зловещий хаос. Через 2 часа после отъезда из Рейкьявика мы достигли местечка Гуфун, называемого «Главная церковь». Там нет ничего примечательного, всего несколько домов. В Германии эти городские здания едва составили бы деревушку. Тут Ганс сделал получасовую остановку. Он разделил с нами наш скромный завтрак, отвечал «да» и «нет» на дядюшкины вопросы о состоянии дороги, а когда его спросили, где он намерен переночевать, «Гардер», — сказал он коротко. Я посмотрел на карту, чтобы узнать, где находится этот Гардер, и нашел на берегу Хвальфьорда в 4 милях от Рейкьявика маленькое селение, носящее это название. Когда я указал на это дядюшке, он сказал, «Только 4 мили». 4 мили из 22. Всего только порядочная прогулка. Он сделал какое-то замечание проводнику, но тот, не ответив ему, вновь двинулся в путь, шествуя впереди своих лошадей. 3 часа спустя, проезжая по-прежнему среди тех же пастбищ с выгоревшей травой, мы обогнули Коллафьорд. Окольный путь был более короток и легок, чем переправа через залив. Мы прибыли в местечко Эульберг, резиденцию окружного суда, когда на колокольне пробило бы 12, если бы вообще исландские церкви имели достаточно средств для того, чтобы купить башенные часы. Впрочем, прихожане тоже не носят часов, потому что не имеют их. Здесь лошади были накормлены. Дальше мы проехали по узкой прибрежной дороге между цепью холмов и морем, без остановки до Брантарской главной церкви и еще на милю дальше до Заурбойерской аннексия, заштатной церкви, находящейся на южном берегу Хвальфьорда. Было 4 часа. Мы прошли всего 4 мили. В этом месте ширина фьорда была по крайней мере в 0,5 мили. Морские волны разбивались с шумом о крутые остроконечные скалы. Залив лежал среди отвесных скалистых стен, поднимавшихся на высоту 3000 футов, и примечательных тем, что слои бурого камня перемежались с красноватыми пластами туфа. Как несмышлены были наши лошади, я ничего хорошего не ожидал в том случае, если бы мы попытались переправиться через этот пролив на спинах четвероногих. «Если они умны, — сказал я, — они и не будут пытаться переправиться. Во всяком случае, я попробую быть благоразумнее их». Но дядюшка не желал ждать. Он пришпорил лошадку и поскакал к берегу. Животное, почуяв близость воды, остановилось. Но дядюшка, полагаясь на собственный инстинкт, стал еще решительнее понукать коня. Лошадка тряхнула головой и снова отказалась идти. Дядя начал сыпать проклятиями и бить лошадь плетью, но лошадка только легалась, намереваясь, по-видимому, сбросить своего всадника. Наконец она подогнула ноги и проскользнула между длинными ногами профессора, поэтому он остался стоять на 2 обломках скалы, подобно колоссу Родосскому.
«Эх ты, проклятое животное!» — вскричал всадник, неожиданно оказавшийся на земле и сконфуженный, как кавалерийский офицер, вынужденный перейти в пехоту.
«Фария!» — сказал проводник, тронув его за плечо. «Как, паром?»
«Дэр, там!» — ответил Ганс, указывая на плот.
«Конечно!» — воскликнул я. «Вот там паром!»
Надо было об этом раньше сказать. «Ну ладно, в путь!»
«Тидваттен», — продолжал проводник. «Что он говорит?»
«Он говорит прилив», — отвечал дядя, переводя мне датское слово.
«Во всяком случае, нам придется дождаться прилива».
«Фарбида?»
«Долго?» — спросил дядя.
«Я».
«Да»,
— отвечал Ганс.
Дядюшка топнул ногой, но лошади уже подходили к парому. Мне было вполне понятно, что для того, чтобы переправиться через фьорд, необходимо выждать минуту, пока вода дойдет до наибольшей высоты и не будет уже ни подниматься, ни опускаться, потому что тогда нет течения ни в том, ни в другом направлении, и паром не подвергается опасности быть унесенным или вглубь залива, или в открытый океан. Этот благоприятный момент наступил лишь в 6 часов вечера. Мой дядюшка, я сам, наш проводник, 2 паромщика и 4 лошади поместились на довольно утлой плоской барке. Я привык к паровым паромам на Эльбе, поэтому весла лодочников казались мне жалким орудием. Нам понадобилось больше часа, чтобы переправиться через фьорд, но, наконец, мы все-таки благополучно переправились.
Через 30 минут мы прибыли в Гардар.